Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Татьяны Сергеевны Франк. И как долго вы оставались в Ровно?
Мы приехали осенью 19-го. В 20-м году родился мой младший сын Василий. Это было совершенно безумием. Только тогда, знаете, когда говоришь, мы рассчитывать не можем, соображать мы ничего не можем, предвидеть мы не можем, что Бог даст, то и даст. Так и мой сын родился в совершенно необычайных условиях, в пеленках какого-то чекиста, потому что мы меняли вещи, вот мне нужны были пеленки. Говорят, какая же жена какого чекиста родила, и больше ей не нужно, потому что мальчик ее вырос. Ладно, несешь туда какой-то свой старый бальный платье, получаешь. Потом... коляска. Выдавал в Саратове совершенно по неведомым каким-то законам спирт. Как будто вот нужен спирт для того, чтобы вытирать корешки книг. Этот спирт попадал ко мне, я его менял. Я менял, значит, на коляску для ребенка. И вообще, это было время чудес. Уже, понимаете, ни логика, ни ум, ни сообразительность не имели никакого значения. Это какая-то комбинация каких-то высших и невысших сил, которые нас вывозили. Но до поры до времени мы чуть не погибли. У Семёновича приехал какой-то менонит, который сказал, что он хочет брать уроки философии. И что он очень стесняется, потому что деньги теперь не в ходу, и что он просит какой-нибудь подарок для своей невесты. Так как нам, понимаете, вопрос кормления детей был насущен, то ладно. Я снимаю с себя золотые швейцарские часы, цепочку, говорю, хотите невесту? Да, хочу. За это я вам дам корову, свинью, хлебы, масло и так далее. Ну вот, значит, это все было получено. И корова, которая у меня жила год с лишним, это была настоящая кормилица, которую я сама доила, и превратились мы, я и старшие мальчики, просто в крестьянку с двумя помощниками мальчишки. Мальчишки корову пасли, всякие там хлева чистили, были куры, утки, гуси, корова, свинья, и все это неудачно, что-то такое... Сажалась на яйца, ничего не выходило.
Ну, в общем, все жить можно было.
Жить было можно, кормили. Семен Людович приезжал, довольно редко приезжал. Тут наступила одна трагедия, чуть не умерла во время рождения ребенка, и он чуть со мной не умер. Но все это обошлось благодаря моей матери, которая прислала своего врача. Но все это была игра с судьбой настоящая. Осенью 20-го года начались беспорядки. Среди крестьян. Нет, среди крестьян. И по слухам, значит, крестьян, у меня там были друзья всякие, среди мужиков, особенно с одним, которым мы спрятали пшеницу несколько мешков, потом у нас облагодетельствовал за это. Я получала сведения, что собираются отовсюду, с дальних хуторов, из других колоний, так называемые банды зеленых. В это время Семен Людвигович не был со мной, я была с четырьмя детьми и с одной старушкой, воспитательницей моих детей. И однажды ко мне пришел коммунист и сказал мне, чтобы я собиралась на другую квартиру. Я на что ему ответила, что квартира принадлежит моему мужу, и что квартира заказенная. Он говорит, нет, тебя одну. Тогда я поняла, что это тюрьма. Но я не могла сообразить, почему коммунист меня собирается арестовать, потому что коммунисты же пригласили Семен Людвич как директор от семинарии. Но они уже, по-видимому, предчувствовали это наступление этих зеленых. Я поняла, что я должна уезжать. Это было самое страшное мое переживание за все мое коммунистическое, то есть за мое пребывание в коммунистическом раю. Нужно было достать лошадей, которые отвезли бы нас за 100 верст до Саратова. Это было почти невозможно. Это случилось просто чудо, как потом я поняла, во главе комендатуры в этом Ровном сидел белый офицер, который после целого ряда моих посещений к нему отказывал мне и говорил, что он не может на незаконном положении дать мне солдат, который меня отвезли, и сказал, что я должна подчиниться обстоятельствам и остаться. В это время положение становилось все труднее и труднее, и вдруг он присылает кого-то за мной, я прихожу, он говорит, я решил дать вам солдат. Как потом я узнала, это был белогвардеец-офицер. Так что, по-видимому, мы друг друга узнали, и он решил мне помочь, ни слова не говоря. Собрались мы ехать, и когда уже с большими сложностями, передрягами, невероятными мучениями, нужно было везти больную старуху, корову, четверых детей, кур, в какой-то ад, где тоже был такой же голод, но, по крайней мере, там была моя мать и муж. За это время Семен Людвич чуть не захворал сыпным тифом, потому что сыпной тиф царства в Саратове ужасно. Это каждый день жертва всех знакомых, друзей, мой брат и так далее. И когда мы приехали в Саратов, и было рассказано все, что мы пережили, и потом мы узнали, что когда пришла группа так называемых восстанцев зеленых, то все окружающие большевики были арестованы. Была поставлена виселица на той площади, где мы жили, и за мной приходили, как за коммунисткой, живущей в казенном доме. то всем этим несчастным большевикам, которые я знала, между которыми были очень милые, простые, просто крестьяне, были вспороты животы, набиты, не знаю чем, и написано, поезжая в Астрахань за как-то они писали там, какую-то такую издевательскую надпись одним словом. Пробовали эти зеленые ровные 2 недели, тут же, значит, как я вам сказала, были повешены целый ряд наших друзей, учителей.
А они были коммунисты, эти учителя? Или это просто так?
Нет, 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 я ошибаюсь. Были повешены коммунисты. А вот эти все наши учителя, которые, ну, это была глубокая провинция, деревня, решили, что это переворот, уже большевики кончились, выступали, значит, против большевиков, так далее, так далее. Через 2 недели на той же самой площади были повешены они. Это все мы потом узнали за 1 часом. И тот коммунист, который меня выгнал из квартиры, он был убит, зверски был убит зеленым. Это была такая очередная, страшная, анархическая какая-то вспышка, где убивали друг друга и так далее.
И это было когда?
В марте 21-го года. И в марте, значит, мы ехали с детьми в Саратов, уже когда лед был покрыт, по крайней мере, водой на пол аршина. Так что, ну, это тоже не имело значения. Если нужно было ехать, так нужно было ехать.
А что вы увидели, когда вы приехали в Саратов? Какое впечатление у вас осталось об этом городе?
Саратов за это время, когда мы отсутствовали, эти 1.5 или 2 года, мы были в деревне, конечно, совершенно переменил свою физиономию. Оставалась та же совершенно нужда, тоже отсутствие всяких продуктов. И на нашу долю опять было новое испытание. У нас не было места, куда бы мы могли въехать. У моей матери не было совершенно места, у меня жили семьи моих братьев. И нас приютил опять тот же Елишевич, который назывался директором экономического института, который был тоже как все высосан из пальца, буквально. Он дал нам какие-то аудитории, 2 аудитории, в которые мы разместились. И приехали мы в марте, а в мае уже я нашла дачу под Саратовом, называемая Монастырская Слободка, и мы там прожили до отъезда в Москву. Время было тяжкое. В Саратове царила холера. Умирало бесконечное количество. Мы жили по дороге на кладбище. Это вечный процесс с незакрытыми гробами, потому что, по-видимому, умерших прямо куда-то свалили, и гробы опять обратно возвращались за новыми жертвами. На улицах Саратова нам пришлось увидеть очень много тяжкого. Деревни, немецкие колонии начали уже беднеть, или вернее, просто их начали обирать, уже тогда, когда мы были там, после всех этих передряг, прихода зеленых, потом обратно большевиков и так далее. Кто мог, из деревни бежал. И вот эти бежавшие останавливались в местах более, по-видимому, населенных, надеясь на что-нибудь. И мы видели постоянно на улицах этих страшных, только недавно еще сытых и богатых крестьян немецких, страшными, голодными, сидящими на тротуарах, трясущими, опухшими. Это было одно из самых тяжких впечатлений, которые вот в памяти моих детей остались навсегда как очень тяжелые такие впечатления. Это лето Семенович окончательно решил покончить дело с провинцией и перебраться в столицу, или в Москву, или в Петербург. В Петербурге было гораздо хуже. Москва как центр была более обставлена, в смысле материально лучше. И они вместе с Юровским, о котором я уже говорила, и который погиб, решили поехать в Москву, чтобы осмотреться. А для этого им пришлось нанять, тогда еще можно было нанимать, пустой товарный вагон, которым они поставили по кровати, взяли керосинки и 2 кухарок своих, значит, каждый. И они отправились таким образом в Саратов. Путешествие длилось, я не знаю, 8 дней, 10 дней, но они не торопились, они отдыхали. Приехав туда, начали пытаться устраиваться. У Роско положение было лучше, потому что у него были какие-то родственники, и он где-то поместился. У нас никого в Саратове не было.
И в Москве.
В Москве не было. И Семен Людович начал хлопотать о какой-нибудь работе. за это время я уже отвыкла от всех тех ненормальных названий, которые в то время царили. Был какой-то собес.
Собес?
Да, в переводе, значит, на русский язык это социальное обеспечение. То есть Семену Людовичу предлагалась роль советчика в планах обеспечения рабочих. И, может быть, сюда же примыкали мелкая такая интеллигенция, учителя и так далее. В чем его роль должна была выражаться, он никак не знал и в этот момент, и позднее. Но ему дали, что было самое главное, две комнаты в огромном доме, в таком старом барском особняке, который был целиком наполнен, как я потом узнал, коммунистами. После... Я не помню, вернулся ли Семен Людович из Москвы в Саратов, или мы уже, списавшись, решили ехать туда. Ехали мы уже не в таких блестящих условиях, не в товарном вагоне, а в обычном поезде. Мы получили места, конечно, никаких не было никакого вопроса о спальных местах, просто во втором классе, где уже все было перепутано, сидел кто хотел и как хотел. Доехали на встречу Семен Людович. С умовой телегой. Можно сказать, с умовой телегой? С умовиком.
С ломовиком, да.
Да. Да. На который мы нагрузили все остатки своих вещей, всю компанию детей, приехали. С ужасом вошли в эти две комнаты, которые для семерых людей были, конечно, абсолютно невозможны. Но все-таки с течением времени мебель не было никакой. Но с течением времени достали как-то мебель, устроились и все, и получилось, значит, две комнаты, которые были разделены на кабинет, гостиную, спальню и так далее, и так далее. Началась такая, можно сказать, обычная по тем временам жизнь. То есть жизнь с вечными заботами об еде, о топливе, все это нужно добывать было самим. О детских школах, об организации этой жизни. Все это было мучительно, трудно, почти что невозможно. Но опять-таки это почти что отпадало. Становилось просто нужно, с необходимостью, и это решалось как-то. Детей устроили в хорошие школы, которые еще в то время сохранились, несмотря на 21 год. Они были в очень хороших школах, так называемых хвостовых. Кажется, директор этой школы, кажется, повесился от большевиков. Семен Людович читал лекции в университете, где он тотчас старым факультетом, который еще не был тронутый, растерзан, был выбран ординарным профессором Московского университета по кафедре философии, где он начал читать правильные курсы, приобрел себе прекрасную аудиторию, в числе которых был потом очень знаменит, он, вероятно, теперь живущий, но пробывший много лет в каторге, профессор Александр Лосев, который написал несколько книг уже не по философии современной, не по своей теории, он был близкий идеям Семена Людовича, но по античной, по-видимому, это, так сказать, время ему приказывало не заниматься собственной философией.
А вот вспоминая о тех годах, вы не помните, чтобы оказывалось какое бы то ни было давление на Семена Людовича относительно того, как ему преподавать?
Нет, наоборот. Они вместе с Бердяевым, когда Семен Людович приехал в Москву, Бердяев уже это сделал. Он открыл вольную религиозную академию, в котором они оба читали, там не помню, кто еще, но кто-то читал еще, лекции, которые был вход, был доступен всем. Там были солдаты, матросы, крестьяне, интеллигенты и все. Все это проходило страшно, мирно, и наоборот, под восторженные, такие одобрительные возгласы слушающих.
А с Бердяевым вы уже раньше были знакомы?
Да. Семен Ильич с Бердяевым знаком с 900-х годов, время освобождения, с Трурского освобождения. Когда, помните, издавался журнал «Освобождение». Да. С тех пор эта группа никогда, собственно, не расставалась. Она была всегда вместе. Бердяев был москвич, мы были петербуржцы. Но идейная близость Семен Ильич с Бердяевым продолжалась до последней войны, когда Бердяев очень полевел, и Семенович его упрекал в рецидиве гимназической болезни. Было одно свидание в Париже после уже войны, это было в 1945 году, где они очень много и яростно спорили, так что я просто боялась за то, что с ними что-нибудь не случилось с собой. Так вот, эти лекции религиозной академии, которые там, вольные религиозные академии, которые продолжались тоже всю зиму, проходили очень хорошо. И настроение у Семеновича было бодрое, и мы считали, что мы должны уже устраиваться как-то на зиму, на следующую. Поэтому тоже опять с помощью какого-то спирта, который откуда-то получался, от какого-то старого полковника, который не хотел иметь квартиры, нам, он предложил нам полуподвальную квартиру в 3 этажа, которую мы, значит, с восторгом приняли. И уже
простите, в 3 комнаты?
Да, простите, да. В 3 комнаты, конечно. Это доказалось блаженством.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
И за эту зиму не было никаких особых событий, кроме постоянных поисков еды. Обычно бывали такие пайки для ученых, за которым нужно было есть. И обычно это давалось... Бараньи туши отвратительные, которую нужно было привозить домой, где-то ее разраспиливать и потом что-то из нее делать. Ну, в смысле продовольствия было плохо. Но нас спасала сестра Семеновича, которая была за границей, она нам посылала постоянно посылки ара. Это было огромное богатство, потому что если бы посылка приходила 2 раза в неделю, что бывало постоянно, то значит мы были обеспечены материалом для обмена. Всегда можно было заграничную крупу, всякую штуку обменять на что-нибудь другое. Так что этот вопрос для нас не существовал так остро, как для других. Весной мы решили переехать на какую-нибудь дачу. И кто-то нам посоветовал деревню Акуловку, которая лежала на какой-то маленькой речке под Пушкиным, известной станцией под Москвой, часа 1,5 или 2, кажется. Там у нас была просто изба. По 9 комнат. Время проводили мы, ребят, прекрасно, и купались, и искали ягоды, и грибы. Семенович постоянно ездил почему-то в Москву, и однажды мы с ним уехали, я его проводила и вернулась домой. Через несколько часов он почему-то вернулся, и на мой вопрос... Почему ты вернулся, когда ты должен был пробыть там 3 дня? Он ответил, что почти все из нашей среды, из моего круга арестованы. То есть кто же? Бердяев, Кизеветр, Трубецкой, Розенберг. Ильин Иван Александрович не был арестован только потому, что он так спрятался, что его не могли найти. Ну и целый ряд, собственно, те, которые с нами ехали. Ехал, кажется, человек 70-80, не считая семьи. В это время в Москве в нашу квартиру уже появились чекисты, или как они назывались в то время. Они уже запечатали нашу квартиру и обратились к живущим в другом доме, где живет профессор Франк. И эта дама, которая там жила, не поднимая головы, не зная, кто это спрашивает, дала точный адрес Семеновича в Акуловке. Так что они рано утром выехали из Москвы, и в 6 часов утра нас разбудил хозяин нашего дома и сказал мне, что за твоим хозяином приехали красные. У них что-то сломалось, они застряли здесь в лесу. Ну, что же оставалось делать? Бежать было некогда. Совершенно. Я взяла свои драгоценные вещи и доллары, которые у нас были, завязала в узелок и бросила в крапиву, которая тут же была на дворе. Через 1/2 часа приехал автомобиль с 2 солдатами и с бабой в красном платочке. И сказали, предъявили ордер на арест. И сказали, что они должны, значит, сейчас арестовать и везти. На мой вопрос, могу ли я поехать с ними, прежде всего запротестовал Семенович, сказал, что нет. Приезжая поездом, я не хочу, чтобы ты ехал с ними. Они сказали, зачем вам ехать? Мы все равно сейчас едем к вам на квартиру обыскивать. Знаю уже, наверное, что они там были, и квартира запечатана, и они туда не поедут. И благодаря этому я ничего не дала Семеновичу, кроме одного одеяла, потому что все было в городе. И он уехал. Когда я приехала в Москву сейчас же, то я нашла свою квартиру запечатанную. Поняла, что меня обманули, что его взяли. И у меня не у кого было спросить ни о том, в каком положении находятся арестованные, почему они арестованы. Я вернулась к детям с тем, чтобы на завтра ехать опять. На завтра я приехала рано утром и пошла сразу в ЧК. ЧК – это Лубянка, кажется, да? Я вошла в такой огромный вестибюль, красный, круглый, совершенно круглый, весь в маленьких окошечках. И куда я ни подходила, на мой стук абсолютно никто не отзывался, кроме одного окна, которое открылось, и, по-видимому, это я так думаю, для издевательства, открыл мне человек, который так заикался, что я ни одного слова понять не могла. Так я ушла ни с чем. Ни у кого я ничего не могла сказать. Была полная тишина и полное молчание. К счастью, в этот день или на другой мне позвонил Бердяев, который сказал: «Я освобожден, Семен Людович допрашивает сегодня, нас всех высылает за границу. Не беспокойтесь, он здоров». Значит, я уже с этой вестью поехала опять к детям радостные. Потом собрала их всех, и вернулись мы домой в эти две комнаты, и через 5-6 дней Семен Людович вернулся. Выпустили, значит, подписав бумагу, что он под страхом, то есть под угрозой высшей формы наказания, то есть расстрела, никогда не вернется в Россию. Он теряет право обратного возврата.
А Семен Людович, он где-нибудь писал или рассказывал он вам о допросе?
Да, это тоже очень много этих ответов есть. Очень, какой-то был страшный, милый судебный следователь, который страшно ласково по приказу, или, может, по своей природе, был с ними вежлив, и все изощрялись, как кто относится к советской власти и так далее, кто острили. Бердяев написал что-то такое объективно, но с интересом, Семен Ильич написал, стараясь изучить подлинную природу вещей и так далее. Но никто, так сказать, не окрикивал, не запрещал им выражаться так, как они хотели. Там, когда они сидели в тюрьме, к счастью, они сидели всего 5-6 дней, вероятно. Жизнь была очень суровая. Их кормили черным хлебом и похлебкой из капусты. Так что Семен Ильич, который не ел никогда капусту, он просто голодал. Соседом его был такой Сергей Евгеньевич Трубецкой, сын философа Трубецкого, который тоже был высом, который тоже очень благородно и храбро отвечал. И потом, после того, как его отпустили, томили бесконечно долго, потому что никто не давал визы. И, наконец, с помощью каких-то больших связей у такого Александра Ивановича Угримова, профессора сельской хозяйственной академии.
Как его фамилия, простите?
Угримов.
Угримов.
Угримов. Который потом, на старости лет, после Второй войны, вернулся в Россию. И, как мне вот мой сын Виктор показал однажды его статью о Ленине. Это было стыдно и больно читать. Просто больно.
И когда же, в каком месяце вы покинули Россию?
1 октября.
1 октября 22-го года.
22-го года, да. Угу. Вот у него были большие связи в американском посольстве. И ему удалось добиться этих виз. Как только визы это были получены, то нам было сказано, что мы можем собираться. Было позволено вывезти все, что мы хотим. И деньги, и драгоценные вещи. Вот всякие мои иконы, все это пришло с нами. Вещей у нас было уже немного. Но все-таки все, что у нас было, мы взяли. И приехали из Москвы целым поездом, который был почти исключительно составлен, наполнен нами. Нас встретили друзья, вот Воски, потом Болдрева. Мы провели ночь там.
Простите, где там?
В Петербурге.
В Петербурге.
В Петербурге, да. Семен Ильич у Воских, а я с детьми у Болдыревых. Все это было ужасно грустно, потому что все понимали, что где-то такое, понимаете, в глубине было такое чувство, что мы не вернемся. Но внешне, когда я прощалась с своей матерью в Москве, мне казалось, что я уезжаю на год, на два, на три. Но последнее, что было в Москве, отвратительное впечатление, я поднесла вот этого моего Васю маленького, который был всего 2 года, к окну, и, пробираясь к окну, я сказала: «Пожалуйста, пустите меня, господа, к окну». Тут шли солдаты, то сказали: «Эй, буржуйка, тут нет господ». Это было последнее, что я вывезла из Москвы. Петербурге на другой день, значит, мы поехали все на пароход, нас провожала целая куча народа, и тут опять-таки эти большевики оказали отвратительные, такое, оставили отвратительные впечатления. Они вот Васю маленькую, который был курчавый, и мою девочку Наташу осмотрели с ног до головы совершенно, волосы растрепали, штанишки завязали и так далее. Обыскали только их, почему-то нас взрослых нет. Вряд ли решили, что если мы что-нибудь прячем, то прячем на них. И потом мы сели на пароход, роскошный немецкий пароход с горничными, с чудными белыми салфетками, накрытыми красивыми столами и так далее, от чего мы все совершенно отвыкли. И почему-то странно, когда мы уезжали и прощались со всеми нашими друзьями, на пароходе царил какой-то ужасный холод, капитан с нами не разговаривал, никто нас не приветствовал, мы себя чувствовали опять, как будто мы какие-то враги. И потом в Кронштадте, подъезжая к Кронштадту, пароход вызвал лодку. И из Кронштадта выехала такая, какая-то такая, вроде как маленькая такая, знаете.
Катер.
Катера, да. И кто-то слез. Три человека. Когда они отъехали, то капитан вдруг нам сказал: теперь мы можем вас приветствовать. На лодке слезли представители власти. Теперь вы народ свободный. И он тут нам предложил всем шампанское. Мы поняли, что мы действительно свободные.
А на этом пароходе ехали только вы, ваша семья? Или еще ехали?
Все ехали. Все ехали. Это был русский пароход. Все ехали абсолютно.
А кто же?
Вот Бердяев со своей семьей, женой, с невесткой, с матерью Бердяева. Вот Розенберг такой был, один из редакторов русских ведомостей. Кизеветр с женой, с двумя дочерями. Это историк русский. Ильин своей женой. Трубецкой с сестрой, с матерью, с невесткой.
А Лоцкий?
Лоцкий из Петербурга. Петербуржцам пришлось гораздо хуже, потому что их подержали месяца по два. И потом они приехали позднее нас, угу, другим пароходом.
Вернадские тоже, кажется, ехали.
Вернадские ехали, вероятно, из Петербурга. Там Корсавин, Вернадский, Лоцкий. Много народу, масса народу. Да. Просто их не запомнить. Потом тут ехал Новиков, ректор Московского
Михаил
университета.
Михаил Михайлович.
Да, потом да. Стратонов. Один. Один был астроном, другой был юрист, кажется. Один из них ехал с нами. Потом какие-то корреспонденты нежелательные им. Айхенвальд, знаете, это русский историк литературы, который погиб в Берлине, он попал под трамвай. Милейший человек, страшно благородный такой человек. Да всех не вспомнишь. Много-много было народа. Ехали мы благополучно, только один день была буря, страдали все, раздавались отовсюду стоны.
И куда же вы приехали?
В Штетин.
А, в Штетин, да.
Нас встретил брат Семен Людвигович, который потом нам сказал, что мы на него произвели впечатление невероятно странное. Молчаливые, какие-то странные, какие-то ушедшие куда-то, что-то скрывающие. По-видимому, мы себя еще не могли, так сказать, снять этой маски, которая была надета в результате этой ужасной жизни в Москве. А из Штетина мы сейчас попали в Берлин, Семен Ильич взял пансион, и там очень быстро организовался русский научный институт, который очень приветствовал немецкое правительство, которое сейчас же пригласило всех профессоров. И вот организовали такой как бы русский университет с правами, потому что очень много молодежи, которая в это время возвращалась из Галлиполи, белых офицеров, которые стали студентами там. Но потом началась эмигрантская жизнь, которая тоже, знаете, не расскажешь, она, в конце концов, для истории мало интересна. Самое существенное – это наша печальная Россия. Но Россию мы оставили действительно печальной.
Хорошо, тогда, я думаю, мы здесь кончим.
Да, да, я чувствую, что я многое вам не сказала, но это невозможно так. Я вам обязательно сделаю малюсенькую выписку такую.
Хорошо.
Объективную, понимаете?
Хорошо, да.
Из оценок Семена Людвиговича и Петра Бернардовича.
Хорошо.
Это просто для истории просто важно. Хорошо?
Хорошо, спасибо.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских иммигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сохрани меня от сети ужаса, оставишь, аминь. крыша сыпнет, смотря под одесную и возгляда ты не без знаний. Помили без отмени, не взыскает душу мою. Глаза тебе, Господи, ряды есть и упование мое. Часть моя есть и на земле живы. Избави меня от гонящих меня, яко укрепившася паче мене.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Рассказ. Игра. Читает автор, священник Александр Дьяченко. Крошечная железнодорожная станция, перрон, рядом с которым останавливаются электрички, идущие в сторону Москвы и обратно. Железная дорога – основная возможность для местных жителей добраться до места работы и вернуться домой. Люди привыкли к непрестанно снующим туда-сюда грохочущим составам. При их появлении редко кто из стоящих на перроне отходит от края платформы. Несколько лет назад здесь по линии стали пускать сапсаны. Летит, гудит, свистит скоростной состав, предупреждая на всю округу: «Человек, будь осторожен, я не смогу тебя объехать». Народ поначалу пугался и спешил убраться на безопасное расстояние. Сегодня уже привыкли и к сапсану. Поднимаясь по ступенькам на железнодорожный перрон, в разных местах, но все ближе к началу платформы, кучкуются небольшие группки молодежи. О чем-то громко друг с другом разговаривают, смеются. По самому краю бетонных плит неспешно бежит собака. Эта псинка здесь явно абориген, потому как, встречая ее, не впервые. Тишину летнего безмятежного полдня взрывает объявление по громкой связи. «Внимание, граждане пассажиры! Будьте осторожны! Скоростной поезд «Сапсан» проследует в сторону Москвы. Просьба отойти от края платформы». Молодые люди лениво, не прерывая общения, сдвинулись на пару шагов в сторону от опасной черты. Единственным существом, мгновенно отреагировавшим на предупреждение, оказалась собака. Она немедленно ринулась к середине платформы и забилась под лавку. «Дур-дура хитрая!» — раздается по духам довольный старушечий тенорок. Поворачиваю в сторону голоса и вижу маленькую, сухонькую старушонку. Улыбаюсь в ответ. «А, это вы про собачку? На самом деле умная». «Не, это я про себя». Не стала дожидаться автобуса и двинула пёхом. «Где тут автобус? Поспеет он к электричке? То-то же. А я уже вот она, на месте». Было дело, я тоже так ходил. Когда на железной дороге работал. Старые, вечно ломающиеся автобусы ездили нерегулярно, и гадая, придет он сегодня или нет. Вот и приходилось бегать по 6 километров через лес. Нелегко приходилось. А вот поди ж ты, с большой теплотой вспоминаются те годы. Хотя всякое бывало. Помню, лет 20 назад, когда я еще подвязался на железной дороге, маневровым диспетчером в нашей смене работал такой Анатолий Иванович. К тому времени он уже выработал положенный стаж, получал хорошую пенсию, но все же продолжал трудиться. По природе он был человеком не злым. Сам много лет отработал простым рабочим, потом окончил техникум и стал диспетчером. Мы, работяги, находились в его прямом подчинении. Конечно, мы были далеко не ангелы. И, как считал Иваныч, действенным способом удержать нас, башмарей и составителей поездов, в рамках дисциплины было недолгое, но регулярное запугивание перед сменой добрым матерным словом. Так, чисто для профилактики. Любимой фразой нашего маневрова была угроза, предупреждение. «Я вам под лицам лапть сплету!» Сплести лапти означало выгнать со станции с треском. Но мы прекрасно знали, что никого он не выгонит. Во-первых, потому что не любил Иваныч кляузничать. Сам был рабочим и понимал, что труд у нас тяжелый, да и опасный. А потом, выгони нас, других еще нужно найти. И не факт, что те другие будут лучше. Так что старик в соответствии с должностными инструкциями беззлобно ругался, а мы на него не обижались. К тому времени на железке уже начались повальные грабежи. Иваныча пугал тот азарт, с каким стали грабить вагоны его сослуживцы, и не только простые рабочие. Будучи человеком порядочным, старик все никак не мог разуметь, что случилось с людьми, которых он знал и с кем дружил уже долгие годы. Почему это произошло, да еще в столь короткий срок? «Вот и сам посуди», — говорил он мне. «Мы ж все на собрания ходили, и слова там какие высокие говорились, честь, совесть. А теперь партийные, беспартийные, все эту совесть потеряли напрочь, будто никогда ее и не было. И жили мы совсем не так. Дружили с семьями, вместе на футбол ездили, отдыхали, детей в пионерлагеря возили. Ты веришь, у нас на станции когда-то был свой духовой оркестр. Я с ремесленного училища на корнете играю. Помню, на день железнодорожника, какие мы концерты давали. И соло свое на корнете тоже помню. Пронзительное и печальное. Люди слушали меня и плакали. Тут предложил недавно. Может, вновь духовой оркестр соберем? Так хохочет, пальцем виска крутит. Мол, совсем старик из ума выжил. Смотрю, каждый стал сам по себе. Никто никому не нужен. Я ведь мальчишкой помню, как мы в войну выживали, голодали, а все равно друг другу помочь старались. Отвечаю. Капитализм, Иваныч. Волчье время пришло, период первичного накопления капитала. У людей клыки, словно у оборотней, махом повырастали. Посмотри, вагоны грабят, точно речи щелкают. И ничего, и всех это устраивает. Сам-то не хочешь попробовать? Глядишь, и понравится. Другие, вон, втянулись. Иваныч вздыхает. А совесть, Саша? Как с совестью договориться? Мне с прошлой ночной смены сунули сетку лука, а я, старый дуралей, польстился. Иду утром по городу, в костюме при галстуке, а на плече у меня эта злополучная сетка. И кажется мне, что все люди сейчас на меня смотрят и догадываются, что я ее украл. Думаю, зайду за угол и брошу. А потом мысль такая, а если кто увидит, что я сетку лука выбросил, скажут, зачем выбросил? И поймут, что этот приличный с виду пожилой гражданин в галстуке и при шляпе обыкновенный вор. Так я ее домой принес. Помнишь, в каком-то старом кино такое было? Человек нес букет цветов любовнице, а принес его домой жене. Все хотел от него избавиться, но не получилось. Так и я этот лук домой притащил. Поверишь, красный шел, как рак. Но больше нет, уволь, не гожусь я на такие дела. Как-то вышли мы на работу в ночную смену. С утра еще, помню, собирались за жалованием идти. Вот наши ребята и решили под завтрашнюю зарплату в картишке перекинуться. Видать, у них заранее была договоренность, потому как денег с собой имели полные карманы. Играть сели в самом начале смены. Сперва для хорошего настроения выпили винца, закурили по папироске и для разминки бросили на кон мелочь. Азарт в игре, как известно, наступает постепенно, и ставки тоже растут постепенно. Прошло часа полтора, и на столе напротив каждого из игроков купюры высились уже солидными горками. А еще через час-другой на кону лежала как минимум годовая зарплата составителя поездов, никак не ниже 7-го производственного разряда. Мы тогда неплохо зарабатывали, но возможность беспрепятственного воровства сделала моих товарищей настоящими нуворишами. Играли умело, рискованно. Я с замиранием сердца наблюдал, как на кон за один только ход летела на стол моя месячная получка. Ну и понятно, деньги шальные, но и в общем-то не жалко. Главным для них тогда была игра. Я увидел, что такое азарт. Адреналин вбрасывался в кровь, наверное, в не меньших объемах, что и вливаемое в жилы вино. Понятно, что при такой игре на работу времени уже не оставалось. И, естественно, наши вагоны покатились не туда, куда должны были катиться. И не тем числом, и не за теми номерами. Горка, что говорится, начала мочить. На всю округу по громкой связи понеслось сперва отдельные недоуменные реплики Иваныча, а еще через минуту это уже был сплошной вой совершенно неподражаемых ругательств. Его коронное обещание сплести нам лапти было из них самым невинным. К этому времени на кону уже появились доллары, и маневровый мог с тем же успехом орать себе хоть до утра. Для моих коллег он не существовал. Иваныч, думая, что работяги, как обычно, просто перепились, решил прийти к нам непосредственно на рабочее место и устроить разнос, как он бывало делал это и прежде. Когда я увидел приближающегося диспетчера и предупредил игроков, никто из них и ухом не повел. Какой может быть диспетчер, когда игра приняла такой серьезный оборот? Пылая гневом, Иваныч подбежал к нашей будке обогрева и резко рывком распахнул дверь. Он уже было открыл рот, чтобы сплести нам к утру по паре реальных лаптей, но, увидев на столе кучу денег, остолбенел, не зная, что делать. Один из игроков, тот, что сидел спиной к выходу, не сбрасывая карт, взял пальцами свободной руки из кучи несколько крупных банкнот, спокойно, не вставая со стула, повернулся в сторону Иваныча и бросил деньги ему в лицо со словами: «Это твое!» Взял и пошел вон. Потом он отвернулся от диспетчера, и игра продолжилась. Все! Иваныч для них умер. Никто в его сторону не глядел. Я сидел в углу и наблюдал за всей этой картиной. Мне было искренне жаль старика. Что он мог сделать? Лишить моих друзей премии за месяц? Так это смешно. На столе лежало по меньшей мере несколько годовых премий на всю нашу бригаду вместе взятую. Уволить нас? А кто будет работать? Молодежь тогда на железку особо не шла. Зачем, если деньги можно было добывать и по-другому? Иваныч оторопело смотрел на игроков, затем перевел взгляд на деньги, что бросили ему в лицо, потом снова на игроков, медленно повернулся и пошел обратно. Он закрыл лицо руками, и я увидел, как часто-часто затряслись его старческие плечи. Старик шел и плакал. Его обидели. Обидели те, кого он знал уже много лет, кого он по-своему любил, с кем вместе ходил на демонстрации, праздновал день железнодорожника и просто дружил. Еще вчера никто бы не посмел так оскорбить старого заслуженного человека. И не только из-за того, что он был пусть небольшой, но все-таки начальник, но еще и потому, что вчера между ними были человеческие отношения, и они могли слышать друг друга. Еще вчера искренне могли поинтересоваться: «Как твое здоровье, друг?» А теперь людей интересовали только деньги. Утром Иваныч подал заявление на расчет и ушел без положенной отработки. Где-то полгода спустя, неожиданно для себя, я встретил его в наших местах. Здесь, вот на этом самом перроне, где мудрая собака, услышав о приближающемся Сапсане, предупредительно забилась под лавку. Оказывается, у него где-то рядом со станцией был домик, еще от родителей остался. Мы обрадовались друг другу и разговорились. Помня давнее музыкальное увлечение Иваныча, я спросил его: «Каково на пенсии, Иваныч? Самое время о корнете вспомнить. Еще трубишь?» Тот, немного смутившись, словно сомневаясь, стоит ли со мной делиться, все-таки сказал: «Ты знаешь, в городе в наших клетушках трубить невозможно, сразу в стенку стучать начинают. Вот и переехал на лето в деревню. Раньше здесь было вольготно, а теперь москвичи вокруг все дома скупили. Я тут было решил, разучу что-нибудь этакое пронзительное, что только на корнете и можно исполнить. Так меня молодежь соседская предупреждает: дед, давай по-хорошему. Завязывай ты с этим делом, а то мы на тебя собаку нечаянно натравим». Вроде улыбается, а шут их знает. У них пес, что твой телок. Но я приспособился. Возьму корзинку и в лес иду. Будто за грибами. А инструмент в рюкзак и за спину. На берегу Клязьмы место нашел замечательное. Красиво там, а главное, людей нет. Никому не мешаю. Так и живу, Саша. Помнишь, как это вспоминает? Ага, вот. Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Он рассмеялся. Так это про меня. Ну, пора мне. Удачи тебе, дорогой. И он бодро зашагал по перрону. Тут услышал, будто помер Иваныч. Правда или нет, не знаю. Жив или помер, как ни посмотри, а все равно жаль старика. Так он и вписался в наше светлое капиталистическое завтра.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Да не помыслим никогда этого беззакония, чтобы Бога наименовать немилосердным. Свойство Божие не изменяется подобно мертвецам. Бог не приобретает того, чего у него нет, не лишается того, что у него есть, или не получает приращения подобно тварям. Что имел Бог от начала, то всегда имеет и будет иметь до бесконечности. Как сказал блаженный Кирилл в толковании на книгу Бытия, «Бойся Бога, говорит он, из любви к Нему, а не по грозному имени Ему приданному». Возлюби его, как обязан ты любить его, и не за то, что даст тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем, и за этот один мир, который сотворил он для нас. Ибо кто в состоянии воздать ему? Где воздаяние ему в делах наших? Кто убедил его вначале привести нас в бытие? Кто умоляет его о нас, когда мы не воспоминаем о нем? Когда нас еще не было, кто возбудил к жизни это тело наше? И еще, откуда мысль ведения западает в персть? Как дивно милосердие Божие, как изумительна благодать Бога и Творца нашего, какая сила, давлеющая на все, какая безмерная благость, по которой Он, естество наше в нас грешных, снова возводит к воссозданию. У кого достанет сил прославить Его? Восставляет приступившего заповедь Его и похулившего Его, обновляет неразумную персть, соделывает ее смысленную и словесную, персть рассеянную и бесчувственную, чувство расточенное делает природу разумную и достойную способности мыслить». Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения Его. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви Его? И что такое гиена в сравнении с благодатью воскресения Его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное это облечется в нетление, и падшее в ад восставит в славе? Приидите, рассудительные, и удивитесь, кто, имея ум мудрый и чудный, достойный подивиться милости Создателя нашего. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздает он им воскресением, и вместо тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость, воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали. Слава Господи, безмерной благодати Твоей! Вот, Господи, волны благодати Твоей заставили меня умолкнуть, и не осталось у меня мысли для возблагодарения Тебе. Какими устами исповедуемся Тебе, благий Царь, любящий жизнь нашу? Слава Тебе за эти два мира, которые создал Ты к нашему возрастанию и к наслаждению всем Тобою созданным, возводя нас к ведению славы Твоей. Слава Тебе отныне и до века. Аминь. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.